говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы продолжаем наш предвыборный марафон. У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте, мои дорогие гости. Николай Травкин. Здравствуйте, Николай Травкин.
Доброй
который
ночи.
Сообщил в своем фейсбуке, что его на допрос вызвали в 10 часов, лампу в лицо. И вот давай докладывай, как вам выборы. Да. С нами Александр Соловьев, тоже смотрит вам в глаза, уважаемые телезрители, зрители, слушатели. Мы вместе обсуждаем. Александр Соловьев, «Открытая Россия», представляет представительство этой организации в Российской Федерации. И мы вместе с вами сегодня подводим итоги вот этой кампании. Вернее так, итоги мы уже подводили. Мы сейчас самые свежие цифры обсуждаем, которые нам любезно подбрасывает Центр Избирком. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните и просто сообщайте, за кого вы голосовали сегодня и почему. Я должна поздравить вас, дорогие друзья, и особенно Владимира Путина. Только что пришли данные по Чечне. 92% у человека по Чечне. Поздравляем.
А по Крыму?
Ну, по Крыму вот еще не знаю, пока еще не пришли. Кстати, давайте тогда вот что обсудим. В Крыму явка-то оказалась 62%.
Ну, это ничего страшного.
Это, по-моему, неблагодарные они все-таки.
Ну, вообще, в целом, конечно, для нормальных систем 62% – это хорошая явка. Но в Крыму, наверное, ожидали под 90 там или что-то такое. Но после нескольких лет отрезвляющих в составе Российской Федерации, я думаю, многие люди начали что-то понимать.
Не, ну там 90 и не было. Там было 98 за референдум, за присоединение.
Да, поэтому, но пришло
сегодня,
много, там пришло, ну там 80
или сегодня да. За Путина голосует меньше 98 в Крыму, значит...
Что-то не так с этим Крымом. Да. Я не знаю, мне кажется, что 63,2 маловато все-таки для того счастья, которое снизошло на жителей этой республики в лице Российской Федерации, и хотя бы в благодарность. На первых выборах Российской Федерации, вот президента Российской Федерации могли бы прийти, ну хотя бы как в Чечне. Ну что же, они хуже Чечни, что ли?
Ну, в скажите. Чечне, кстати, явка-то ниже, чем в Крыму и в Севастополе.
А какая там явка?
В Чечне явка в Грозном, по крайней мере, с нескольких участков, которые наши наблюдатели отправились, в том числе в Грозный.
Это ваши наблюдатели?
Не только. Там, естественно, и наблюдатели от Навального были. У нас несколько наблюдателей вместе с ними отправились, именно для того, чтобы заниматься правозащитой в их коллективе, на всякий случай. И вот некоторые сообщают, с некоторых участков в Грозном 44% явка.
Вы знаете что, Александр Соловьев, вы, пожалуйста, смотрите федеральные каналы, не слушайте наблюдателей. Вот я смотрю телевизор, «Россия-24» показывает сияющего Рамзана Кадырова, который говорит, вся Чечня сегодня собралась на этих избирательных участках. Да что ж такое вы нам тут портите праздник? Мы вам говорим, 92% у Путина, вся Чечня на участках.
Нет, 92% у Путина может быть, а вот явка в Грозном почему-то...
Нет, я поняла, но я еще пытаюсь защитить, что они выбрали все республики Путина, а не каким-то кусочком, как вы нам пытаетесь национализовать свою...
Северокавказский менталитет, дружелюбные люди. Чего ты привязалась к ним?
Действительно. Я думаю, что мы просто получим еще данные более официальные по Центру избиркома, по Чечне, по явке в Грозном, в Чечне, во всей республике, потому что у меня как бы радостные крики Рамзана Кадырова в телевизор, у вас безрадостные ваших наблюдателей. Мы что-то такое сведем?
Там они не безрадостные. Там действительно, они говорят, на участке все плясали, радовались, но явка 44 составила в итоге.
Понятно. Ну, подожди. Ждем все-таки вот этих цифр, которые у нас появятся. И оцените, пожалуйста, Николай Травкин, общую явку. Что, к чему мы шли все эти месяцы? К тому, что было спущено задание администрации президента 70% явки и 70% за президента, чтобы это было референдум о доверии. И вдруг 59,9%. Это саботаж какой-то.
Ну, потом-то они немножко скорректировали, стали говорить, что две трети – это вполне приличные цифры. На явку?
Про явку. Что, 59,9.
Что 59. Я думаю, она была бы процентов 52-55, если бы не призыв вот этот назойливый к забастовке. Это как вот мультик. Козлик там бегает и считает всех. И все животные обижаются. Он меня посчитал. Поэтому люди просто прикинули, что если они не пойдут голосовать, то обязательно их посчитает Навальный. И пошли. Поэтому явка 59. А так было бы меньше.
Уважаемые коллеги, я должна вам сообщить, что сейчас мы получили данные по Крыму. Они могут пожать Крым и Чечня друг другу руки, тоже 92%. То есть все хорошо. Пришли немного, ну не все пришли, 62%, но из тех, кто пришел, все пришли проголосовать за Путина.
Ну так 6% потеряно.
Чечня и Крым 92%, два региона, которые выбились из всех предварительных там прогнозов и вообще даже из этого знаменитого плана в 70%. И сделали вот такой подарок, и приподняли процент Владимира Путина. С нами на связи Марьяна Тарачешникова, моя коллега, с последними данными. Марьяна, что у вас?
Елена, после обработки более чем четверти бюллетеней тройка лидеров не изменилась и выглядит так. На первом месте Владимир Путин, на втором месте Павел Грудинин, на третьем Владимир Жириновский. Владимир Путин показывает почти 73% голосов избирателей, причем это было предсказуемо, в том числе и по результатам экзитпулов выходили примерно такие же цифры. Напомню, что по данным на 6 часов вечера по Москве явка составила чуть меньше 60%. А вот в Магаданской области, где подведены предварительные итоги выборов, почти 73% калмычан поддержали кандидатуру Владимира Путина. Здесь обработано уже 98% бюллетеней, большая часть, как я уже говорю, поддержала самого движенца. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он, напомню, на Колыме получил 14% голосов, а за лидера ЛДПР там проголосовали 8,17% избирателей. По данным экзит-полов от Фонда общественного мнения, Путин должен был бы набрать 77% голосов, Грудинин 11,8%, Жириновский почти 6%. Что касается остальных кандидатов, то кроме Ксении Собчак, никто из них к настоящему времени не набрал больше 1% голосов избирателей. Елена.
Спасибо большое, Марьяна. Еще будет включаться к нам со свежими цифрами. У нас также будут включения штабов. Александр Соловьев, ваше слово, ваш комментарий по общей явке, уже зафиксированной, задокументированной. 59,9% голосов избирателей пришли на участки. Что такое 60% для России? Как вы это оцениваете?
Ну, вообще, я сам работал на одном из участков и уже 5 лет работаю на одном и том же участке, так как я член избирательной комиссии участковой с правом решающего голоса, вот, так как я в 2011-2012 году пытался наблюдать, но мы, так как везде отовсюду выгоняли, я решил стать человеком тем, который непосредственно принимает решения на участковой комиссии, чтобы никого не выгонять, как раз таки, чтобы выдавать бюллетени честно, чтобы подсчет шел с моим участием. Могу сказать, что явка примерно точно такая же у нас на участке. Перед тем, как я вот к вам отправился, было в районе 55. Большинство из пришедших – это люди старшего возраста и бюджетники. Очень много кто в разговоре мне лично признавался, что вот где нам можно сделать селфи, нам сказали сделать селфи в качестве отчетности. Мне даже в комментариях МФЦ Москвы начало угрожать.
Селфи с председателем приема этой комиссии избирать?
Нет, просто с участка, селфи с участка. Да, мне даже московский МФЦ начал угрожать судом за клевету. Я сказал, ради бога, вызывайте в суд, вызовем всех сотрудников МФЦ, там того в районе, где я был членом избирательной комиссии, будем говорить на полиграфе, все, ради бога. Хотите, правда, зачем им это нужно, и они же потом поувольняют. Я-то знаю, что это за сотрудник МФЦ был, как бы, ну, просто жалко увольнять, если честно, молодую женщину с ребенком. Поэтому здесь, как выясняется, многие бюджетные организации, дело не только в МФЦ, это самая малость вообще, многие бюджетные организации обязывали проголосовать и именно прислать отчетность. Что произошло в России? К сожалению, пока, на мой взгляд, на тех цифрах, которыми я оперировал на участке, тактика бойкота избирателей привела, к сожалению, к тому, что это чуть-чуть помогло Путину в увеличении его процента и не сильно помогло в снижении процента явки, потому что не получилось совершенно сделать ее, во-первых, какой-то там нелегитимной. Ее бы и так не пришлось сделать легитимной, даже если бы она была 40, ну, это бы не сделало Путина нелегитимным. Он бы не пришел в Кремль и не сказал бы, слушай, слушайте, ну вот 40% что-то...
Что-то мне стыдно.
Что-то стыдно, я, наверное, уйду как бы. Порог в 50% давным-давно отменен в российском законодательстве. В итоге вышло так, что думающие граждане, не придя на выборы, чуть-чуть помогли Путину, и их голос теперь не учтен, к сожалению. И этого никак не увидеть, не знаю. Ну, получается, что лучше бы думающие граждане пришли и за каких-то других кандидатов отдали свои голоса. Так бы они хотя бы были бы отображенными. Но почему-то многие говорят, что вот не участвуйте в этом фарсе. Ну, а в 2012 году это разве не фарс был? И все честно говорили, что это фарс, да. Но мы очень долго, 10 лет мы говорили избирателю, что нужно быть ответственным, нужно приходить на выборы. А теперь вдруг ситуативно поменяли тактику. Ну, пока, к сожалению, могу сказать, что простые цифры, теми, которыми я оперировал, говорят о том, что бойкот – это была провальная тактика.
Все-таки. Хорошо. Да. Вы тут в вашем монологе я вычленила одно раскрытие одного секрета, который вот для меня был на избирательном участке, которую я посетила, но я об этом секрете, который для меня открылся теперь, после вашего монолога расскажу после того, как мы послушаем Наталью Джампаладову, мою коллегу, которая работает сейчас в штабе Навального, в штабе оппозиции. Правильно, Наташа, правильно назвать? Штаб кандидата, который не участвовал в выборах, но который отправил своих наблюдателей на участки. И что, к чему они пришли, все эти наблюдатели, которые наблюдали от Навального?
Да, добрый вечер, Елена. Мы сейчас находимся возле штаба Алексея Навального. Здесь сегодня весь день наблюдатели. Здесь был организован колл-центр, и все сообщения о нарушениях поступали сюда. Это так называемый штаб забастовки, но команда Алексея Навального занимается наблюдением. По его словам, около 33 тысяч наблюдателей было отправлено по всей стране следить за этими выборами. И вот к концу дня уже Алексей Навальный и его коллеги сформировали так называемый рейтинг регионов, где зафиксировано наибольшее количество нарушений. В частности, вот лидирует Московская область, где было зафиксировано 433 нарушения. Потом Башкирия, 401 нарушение. На третьем месте Москва, там 363 нарушения зафиксировано. Из основных нарушений, о которых говорили наблюдатели от Алексея Навального, это, естественно, вбросы, это голосующие бюджетники, которых заставляли участвовать в выборах, пригоняли на избирательные участки. Также Алексей Навальный и его коллеги говорили о том, что удаляли их наблюдателей с участков, и в частности вот в Казани, например, четверых наблюдателей удалили и отвезли в суд в Старом Осколе. Одного из наблюдателей забрали в военкомат, и соратники Алексея Навального будут дальше выяснять их судьбу. Но в целом, как они заявили, они довольны ходом этого наблюдения, они довольны тем, что удалось выстроить по стране такую систему своих сторонников и наблюдателей, и они довольны тем бойкотом, который они объявили этим выбором, и довольны тем, как сегодня проходило наблюдение. Свои дальнейшие планы по каким-то массовым акциям или каким-то иным вещам они обещали разгласить чуть позднее. Елена?
Спасибо огромное вам за это включение. Посмотрим, какие они сделают выводы, что вообще будут значить эти выводы штаба Алексея Навального для российских властей. Ну, думаю, что они, скорее всего, работают не на Кремль, я имею в виду не к их сведению все эти отчеты, а к сведению все-таки собственной аудитории, идти или нет на протестные акции. Вот что, ну, давайте, коллеги, раз уж мы послушали этот штаб, предположите, пожалуйста, ну вот они зафиксировали штаб Навального, пошел и зафиксировал массу нарушений. И?
Ну, я боюсь, ничего не произойдет, к сожалению. То есть совершенно нету настроений таких в массах, как они были в 2011-2012 году.
Что их обманули, да.
Да, то есть в 2011-м на выборах в Думу нас откровенно обманули. У людей был совершенно другой настрой. Они видели, что проголосовала, получила «Единая Россия» меньше, ну, то есть половины, но в Думе в итоге получила большинство каким-то таким вот образом. Ну, к сожалению, вот ничего, по-моему, ничего не произойдет от фиксации этих нарушений. Тем не менее, это не означает, что их не надо было фиксировать. Нарушения были и достаточно многочисленные, но уже не такие, конечно, нарушения, как в 2011-2012 году.
Да, Николай, правда же, смысл в нарушениях, наверное, уже очень резко уменьшился за эти годы. Зачем нарушать? Чего куда-то вбрасывать? Все понятно,
все хорошо. Ну вот по нарушениям для меня объективные данные будут те, которые озвучит комиссия Венедиктова. Он возглавляет наблюдение в Москве. Вот это для меня будет объективно. Все остальное не объективно. У каждого свой интерес. В штабе Навального интерес, что он кругом просто насильничали над избирателями, выкручивали руки, тащили из квартиры, заставляли голосовать. И еще фальшивили, вкидывали прям пачками.
Или наоборот, забивали гвоздями квартиры, чтобы не проголосовали.
В том же интернете сегодня, да. Посмотрите, значит, сколько людей пишут. Вот, Трифейко послал в «Голос», на сайт «Голоса». И все Трифейко опубликовали. И школы такой нет, и людей таких нет, и предприятия такого нет. А читаешь интернет, и волосы дыбом встают. Я бы вообще не ловил блох, да, вот, по поводу явки, да, нарушений, да, на этих выборах. Что, для кого-то удивление, что Путин победил? Да все были уверены. Я пришел с избирательного участка, сын меня пишет, твой прогноз.
Так.
У меня прогноз не только, вообще на участке, и я с 2003 года там. Никогда я не видел столько людей. Я бы сегодня не делил, пожилые и молодые. Молодых никто насильно не ограничивал в посещениях.
Наблюдательских вы имеете в виду?
Не на наблюдателях, а тех, кто голосует.
Ну, это мы не сомневались с Александром, что их не ограничивали в посещениях. Их, по-моему, специальным кандидата выставили, чтобы их оживить и затащить на эти участки.
Нет, сегодня говорят, что молодежи нет, что там одни старики выбрали. Вот,
да,
такие старые грибы, как Травкин.
У меня на участке очень мало молодежи.
Да,
просто.
Это мы реагируем.
Это просто, что с моего участка.
Но вывод-то отсюда какой можно сделать?
Какой?
Вообще... Какой другой способ есть сменить власть? Какой?
Вывод очень, во-первых, нужно вывод сделать очень простой. Власть решила купировать проблему на подходах. Она теперь вообще не допускает никого неугодного,
да,
к выборам, чтобы не приходилось у неугодных отнимать голоса, делать скандал,
да,
вбрасывать или отнимать бюллетени и так далее.
Какой другой способ сменить власть есть, кроме выборов?
Вот, я спрашиваю. Давайте, да.
Есть другой способ?
Есть. Например,
всякие разные
участвовать...
антиконституционные способы есть.
Мы же с вами демократы, в рамках Конституции находимся. У нас как рассуждали по поводу забастовки избирателей? Ах, как сейчас не придем? Как он почувствует нелегитимность?
Скажите, пожалуйста, Николай.
Испугается, пластическую операцию в женское оденется и сбежит из Кремля.
Ваш ответ на ваш вопрос. Как по-другому сменить власть? Ваш ответ на ваш вопрос.
Мой ответ. Да. Другого способа сменить власть, кроме выборов, нет. Это раз. Второе. Вот мы смотрим на тройку. Путин, коммунисты и Жириновский.
Угу.
Путина откидываем. Вопрос решен был до выборов. Вторая задача, которая решалась на выборах, власть смотрит, говорит: ребята, а вы чего вообще хотите-то? Какой путь развития вы хотите? И ребята сказали: мы хотим, если не как сегодня, возврат в СССР, коммунисты, но мы не хотим демократов.
Слушайте, ну это, мне кажется,
коллеги,
не совсем корректно.
Да.
Корректно,
давайте корректно. Так, давайте смотрите. Вот не хотим демократов. Сегодня состоялся очень жесткий диалог, ну просто невероятной жесткости между Алексеем Навальным и Ксенией Собчак. Он сказал ей то, что мы тут тоже много раз уже говорили, анализировали, что Кремль отправил человека для оживления, ажиотажа вокруг выборов, для того, чтобы молодежь затащить, для того, чтобы пригасить Навального. И он сказал, что когда вы соглашаетесь участвовать, он ей на «ты», но я так перевожу на «вы соглашаетесь участвовать в этих играх, вы же понимаете, что вас с Явлинским, то давайте их не будем разделять, зовут ровно потому, что у вас априори не может быть выше, чем 1,5-2%. Это я также вот еще раз через запятую, что дай бог, чтобы Григорий Алексеевич один свой натянул. Мы об этом тоже говорили в эфирах. Вы же понимаете, что кого допускают из оппозиции? Только тех, кто априори не наберет много, ни при каких обстоятельствах. Почему меня не наполняют? не допускают. Потому что я могу, у меня есть потенциал набрать больше. Меня не пускают. То есть я хочу сказать, что один из рецептов для оппозиции – не играть, вот не соглашаться, не быть игрушками. Если ты не можешь, это я и к Григорию Алексеевичу тоже обращаюсь как-то так вот мысленно. Ну, хотя я, конечно, может быть, не имею права, но я пытаюсь обратиться все равно. Если ты не можешь, ты понимаешь, что у тебя нет шансов никаких вытащиться на больший процент, ну, не ходи ты на эти выборы. И также Ксения Собчак.
Значит, Путин на этих выборах вызывал у оппозиции только чувство злобы, а не вражды. А главный враг оппозиции на этих выборах была Собчак. И вы это прекрасно видели. И видите сегодня. И когда Навальный ее обвиняет, что ты мне говорила, что ты, что тебе деньги Кремль обещал за выборы или заплатил. И она там, что клянусь, значит, ребенку, мамой, что этого не было, что он лжет. И... Оппозиция – это отдельный разговор.
Так что?
У нас
и
обречена.
Что? А какой вы хотите, вы мысль-то закончите свою? Ну вот действительно, вот между ними состоялся такой разговор. Я не хочу там разбираться, кому обещали деньги на выборах, а кому нет. Это их разговоры на кухне причем. Вот, собственно говоря, если кто-то не слышал, то Алексей Навальный утверждает, что она еще за месяц до объявления о своем выдвижении пришла к нему домой, села на кухню с ним и с Юлей, сказала, что мне пообещали за это большие деньги. Я думаю, размышляю об этом. Она говорит, что этого не было. Это их дела, было это или не было. Я говорю только о факте, что в этом трудно с ним не согласиться, что подбирают, разрешают, допускают до выборов ту оппозицию, которая не наберет, точно не наберет, объективно не наберет больше процентов.
Нет, ну мы, во-первых, здесь забываем, мы рассуждаем с вами, вот говорим, что люди сказали, что вот они хотят либо назад, либо вот с Жириновским, но ни в коем случае не с демократами. Как бы, понимаете, мы здесь выбрасываем самый главный фактор, что в стране нет никакой свободной информации, никакого свободного распространения информации. Если бы в стране был действительно свободный доступ к информации, Путин бы совершенно честно получил бы на первых выборах большинство, в районе, там, я думаю, 50%. Но это уже меньше, чем то, что он сейчас получил. И дальше было бы по накатанной все ниже и ниже. Это если бы был нормальный доступ. Я даже не говорю о том, чтобы полностью телебашню захватила оппозиция. Просто если бы был нормальный доступ к информации.
Акстись! В какой стране живешь?
Сейчас вы хотите сказать, телевизор транслирует хоть что-то альтернативное?
Я хочу сказать, что в 2000 году идет заседание Политсовета СПС. И Боря Немцов говорит, вот сейчас интернет распространяется, как только доля в интернете россиян будет 25%, Путин вылетит. Сегодня доля намного выше 25%.
А почему это? Я вам не говорю.
Оппозиция исчезла.
В интернет люди не ходят, к сожалению, в России для поиска политической информации.
Да не в этом дело.
Потому что политическая информация, их тошнит от политической информации по телевизору.
Коллеги, вернемся к
выборам.
Люди
просто не потребляют политическую информацию. Дело в тактике всей машины государственной по блокировке любой независимой информации.
У нас испокон веков выбирали, голосовали и возносили человека, вот за кого будут голосовать, кто больше наобещает, за него и проголосуют. За Гавила не проголосуют у нас.
Еще раз вам говорю, так за Гавила у нас не проголосуют, потому что у вас промаринуют все население. Черти сколько лет, 18 лет население маринуют, делают из них дураков, вводят их в заблуждение.
Его 100 лет маринуют. 100.
Ну, прекрасно, тем более, еще больше.
А если
отлично.
С татаро-монгольского ига, еще больше.
Ну давайте так далеко,
коллеги,
не будем.
Но ни одна демократическая партия, ни один демократ во главу угла своей программы не ставит местное самоуправление.
Знаете, что?
Пока мы не сделаем эту базу, у страны нет никаких перспектив.
Да, это вещь. Вот оно, спасение. Вспомнила, что у нас Травкин вечно проповедует как спасение.
Да.
Само время. Я совсем забыла, что эта идея-то вас преследует. Как же я вот оплошала. Итак, я прошу свою коллегу Марьяну Тарачешнику в следующем включении посмотреть данные по явке в Чечне, потому что у нас вначале возник разговор, какая явка в Чечне, просто чтобы у нас он не провис в воздухе. И мы посмотрели официальную, что дает явку по Чечне Центризбирком. И я вам, Александр, отвечу, какой вы секрет мне открыли. Сегодня на участке, на избирательном, я взяла свой бюллетень, подошла с ним к этому... Это кабинка не назовешь. Это такая тумбочка для голосования. Вот вы там заполняете, сзади бабушка стоит, которая смотрит, какой крестик вы ставите, там еще одна. То есть вас видят со всех сторон, вы стоите, вот вы тумбочки заполняете. Что вы думаете, я обнаруживаю на этой своей тумбочке? Бюллетень, заполненный бюллетень, чужой, за Владимира Путина. Это было просто прекрасно.
Технология.
То есть, послушайте, да никакой-то... Да, что я с ним делаю? Я, конечно... Я не могу два бюллетеня в ящик бросать, потому что это нарушение преступления. Я не могу сдать его в избирком, в комиссию, потому что они воспользуются этим в каких-нибудь недостойных целях. Я его забираю, то есть свой я опускаю законопослушно в ящик, а этот забираю с собой как свидетельство того, что что-то на этом участке не так. И вот теперь я поняла, что не так. Он его сделал галочку, сфотографировал и ушел. Он ему уже не нужен, он его оставил. Я думаю, кто оставил бюллетень? Он его просто оставил. Либо... подбросила комиссия, чтобы все смотрели, как нужно заполнять правильно бюллетень.
Ну, это слишком опасно для комиссии,
опасно.
Потому что если какой-нибудь придирчивый наблюдатель это заметит,
набери
то
мужество,
это
признайся,
это
участвовала в карусели. Засекли.
Я хожу, и я теперь каруселю с этим бюллетенем. Я такой исторический сувенир получила с галочкой за Путина, с марочками, со всеми. Думаю, что мне с ним, как мне с ним в оборот пустить? Может, через несколько лет продам, что ли, не знаю.
Надо было написать, Путин надоел на нем.
Путин надоел, да. Кому-то он надоел до такой степени, что он даже вот сфотографировал, может быть, и не понес в этот самый...
Ну, зато отчитались.
Ну, наверное, вот будем надеяться. Итак, с нами на связи Марьяна пока нет. Я посмотрела, вот что нет, еще пока нет на связи Марьяна Трачешника, готовит цифры. Хорошо, мы смотрим, как выглядело оформление избирательного участка. Итак, вы приходите на избирательный участок и получаете вот такой значок. Каждый, Александр, посчитайте, сколько стоят такие значки по всей стране. Я выбрал президента России. Шарики. Я выбрал президента России. Мы всей семьей выбрали президента России. И те, кто еще не понял, большой плакат. Мы выбрали президента России. Это мои фотографии. Скажите, пожалуйста, с точки зрения закона, это нормально, что вы в 10 утра приходите на участок, и вы уже выбрали президента России? Это нормально, что вот я выбрала президента России, не того, за которого я вот в галочку ставила, но мне сообщают, что я поучаствовала в этом общем деянии, вот которого выбрали сегодня, там в 9 утра вечера назвали цифры, это я его тоже выбрала. Как вам это?
Ну,
новые технологии?
С точки юридической, к сожалению, здесь нет нарушения, потому что это... что называется, агитация за явку, это деятельность ЦИКа. ЦИК не только вправе и обязан повышать явку. То, что делал сегодня ЦИК, он должен был делать каждые божьи выборы. Всегда. То, что у нас, к сожалению, делают избирательные комиссии, это, что называется, на ненужных выборах сушат явку, на нужных выборах повышают ее. Это политтехнологии, совершенно грязные политтехнологии с использованием админресурса, причем часто с использованием админресурса, который практически не доказать. Вот эти вот свозы бюджетников, которым обещали увольнение, если они не проголосуют, которые не понимают, что, в принципе, никак не проверить. Вообще никак не проверить, за кого они проголосовали, и можно было голосовать за кого угодно. Среди всех этих нарушений, вот это, к сожалению, не нарушение. Это действительно не нарушение, но более корректно было бы написать «я выбираю президента России», а не «я выбрал президента России». То есть, если бы ЦИК раздавал это на следующий день после выборов, еще может быть...
Я вот ровно об этом.
Там
это
же фамилии нет.
Нет, фамилии там нет, но когда у вас... Мы выбрали, он выбран, но он еще не выбран. И вам все время говорят, что он выбран, но как-то это
Ну, случались куда более серьезные конфузы, когда многие официальные органы писали в отношении выборов президента ВВ Путина, сообщаем следующее. То есть вот это вот намного более такой конфуз, когда люди прям, извиняюсь, палятся, прям, понимаете, выборы президента ВВ Путина.
Хорошо, коллеги, я сейчас
Путин в ноябре назначал встречу с премьер-министром Японии в качестве президента на май. А тут вот вы придрались.
Значит так, вот вы сейчас прокомментируете цифры Владимира Путина, я вам прочитаю по нескольким регионам, а потом мы перейдем к цифрам, которые все-таки не были заложены во все эти ВЦИОМовские справки. Итак, Владимир Путин лидирует по Москве с результатом в 72% голосов по итогам обработки 1,66% протокола. Ну, 2% обработано. Лидирует в Кузбассе с результатом 87%. Ну, это такой регион...
Это султанат электоральный, так называемый.
Да. В Курской области он набрал тоже много, 89%. Путин лидирует с большим отрывом на Кубани. Число сторонников России, Путина в России увеличивается, считает Константин Костин. Все больше и больше сторонников. Вот людей ходит меньше на выборы, а сторонников больше. И набирает свыше 72% в Коми республики. Мария Тарачешникова, еще раз добрый вечер.
Да, добрый вечер, Елена.
Что там у нас?
К настоящему времени обработано 30% бюллетеней. Лидирует Владимир Путин, который набирает более 73% голосов. На втором месте коммунист Павел Грудинин. У него почти 15% голосов. На третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У него чуть менее 7% голосов. Ксения Собчак, единственная из всех остальных кандидатов, набравшая более 1% голосов, вот в настоящем времени имеет 1,5% голосов избирателей. Вы просили уточнить явку по Чечне. В этом году, по данным, на 6 часов вечера явка в Чечне составила 75,5%. При этом на прошлых президентских выборах явка в Чеченской Республике составляла 99,7%. Так что несколько изменилось. Но, может быть...
Интересно то, что вы сказали, но она все-таки, Александр, большая, согласитесь.
Я имею в виду, очень интересно, давайте получим данные с Грозного. То есть те несколько участков, где были наблюдатели, и поехавшие из Москвы туда, там они сообщают о какой-то феноменально низкой явке. Возможно, эти участки отдали, что называется, на откуп. То же самое, что я чувствую по своей избирательной комиссии. Такое ощущение, что моего председателя избирательной комиссии, ее никогда не заставляли фальсифицировать, потому что, ну вот, у вас там два скандалиста есть, и как бы... А у нас два независимых члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. И, возможно, ее... Потому что за 5 лет я действительно не видел нарушений, не видел фальсификации. Я не знаю, как она наблюдала, там, как она работала до этого и работала ли она председателем. Но все эти 5 лет на участке ни по ее инициативе, ни по инициативе других членов избирательной комиссии фальсификации, вот таких вот, которые были в 2011-2012 году, не было.
8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому он единый и бесплатный для всей России. Звоните, рассказывайте, за кого вы голосовали, уважаемые коллеги. Вот давайте-ка мы обсудим те цифры, которые единственные выбиваются из общего ряда. Что такое общий ряд? Этот общий ряд мы наблюдали, вот я много раз уже повторяла для нашей аудитории, как складывались события, развивались до декабря. Вот были вот эти вот кандидаты, в декабре еще не все, кстати, они были. Павел Грудинин показал неожиданно высокие цифры в декабре, он показал 15-17. Потом началась кампания по тотальному мочилову этого Грудинина, и его цифры прибили, его вот цифры до 7-8 прибили вот этой кампании. Я покажу вам табличку в ЦИОМовскую, которую мы видели на протяжении всех последних месяцев, январь, февраль, март. Путин 70, это 4 последних замера в ЦИОМа. Путин 70-69, это вот по две, ну там, начиная с февраля, 2 недели, март, вот до этих выводов. Грудинин 8-8-7-7, Жириновский 5-6-6-5, ну, Собчак 1-2-1-2, Явлинский 1-1-1-1, Бабурин по нулям, Титов по нулям, Суракин по нулям. У всех все сбылось. У всех сбылось. А вот этот вот замоченный, недомоченный, так сказать, Грудинин все-таки вырвался на 15%, несмотря на всю кампанию. Вот что вы об этом скажете? Никакой ВЦИОМ, либо им не разрешают писать эту цифру 15 страшную, или еще как-то, но этой цифры, видите, ее нет. А здесь она уже есть. Ну,
говорить об объективности в ЦИОМа вообще, к сожалению, не приходится. Поэтому здесь, что называется, можно только гадать, когда им разрешили показать более-менее объективные цифры, а когда им не разрешили. Может быть, действительно, какие-то цифры им разрешают показывать, но какие-то нет. Плюс есть всегда процент респондентов, нужно учитывать, которые говорят, что не готов ответить на ваш вопрос. Например, согласно некоторым экзит-полам, такой процент достигал аж 20%. И из этих 20% людей, которые не готовы ответить, за кого не проголосовали, распределяется очень очень неожиданно иногда. То есть некоторые, например, стесняются признаться в том, что они голосовали за Собчак и из этих 20%. Кто-то боится признаться, что он голосовал, там, я не знаю, за Грудинина или не за Путина, например. То есть эту двадцатку могут образовывать в том числе бюджетники, которые боятся признаться, что они не голосовали там, за Путина или что-то такое. Вот, поэтому есть достаточно большой процент в любых опросах людей, которые говорят, что они либо не определились, либо не готовы
это
ответить.
Это понятно, но
возможно,
тем не
оттуда
менее...
случился подброс, соответственно, Грудинину.
Да, ну вот одна строчка, вот как вы эту строчку, Николай, прокомментируете?
Я эту строчку прокомментирую так. Если бы Зюганов и Грудинин обращались к своему электорату и говорили, не ходите на выборы, не ходите на выборы, бойкот, потому что выборы нечестные, и участвовать мы в них не будем. Вот они до такой дури не дошли. Их электорат пришел и проголосовал.
Но, с другой стороны,
нет,
у людей...
Нет, я сейчас это спросила о другом. Смотрите,
не
еще
было
раз.
Их кандидата.
Официальные данные все-таки должны совпадать с результатами выборов. Так на Руси повелось. Здесь они резко не совпадают. Что это значит? Что все-таки не смогли, что у Грудинина настолько высокие цифры, что они не смогли сбить
они,
ему
они
до...
Они не совпадают не с официальными данными, они не совпадают с показаниями ВЦИОМа, ФОМа и так далее.
А должны совпадать?
Не должны.
Должны совпадать.
Если бы ВЦИОМ получал не в Кремле получку, зарплату, тогда бы они, значит, совпадали. А если он получает зарплату из кошелька Кремля, то они не совпадают.
Ну, здесь то же самое. ВЦИОМ обещал Навальному на выборах мэра в 2013 году, кажется, 3% или что-то такое. Да. 27 бахнуло, как понимаете. То есть тут ВЦИОМ такая контора, знаете.
Кстати, явка в Москве на тех выборах была 32%. И это не помешало заявить о крупнейшей электоральной победе оппозиционера. А Яшин победил при явке в 14%, и это тоже никаких сомнений в нелегитимности не вызывает. Мы честно победили вот на этих выборах. Крутые мы. А здесь не крутые.
Я прочитаю...
60% – это не крутые.
Да. Ну вот, смотрю, лента вся заполнена вот комментариями политологов, кремлевских, не кремлевских, кремлевских. О том, что это был плебисцит доверия Путину, и он состоялся. Вот мы планировали плебисцит, да, он состоялся. Так что, ну вот, кто-то получит премию в хорошем. Не то, что там деньги заплатят, а вот премию, что молодец.
Да, все равно это, понимаете, все равно это были не выборы. Даже если бы всем разрешили одинаково агитировать, даже если бы допустили Навального, вся государственная махина была направлена на то, чтобы переназначить Путина на очередной срок. Нарисовали бы что угодно. Да даже если бы у него там катастрофические цифры были бы, если бы он набирал 30%, там, я не знаю, и при явке там в 30%, все равно сделали бы, да как-нибудь да придумали бы, как сделать ему результат. Вся государственная машина Российской Федерации направлена на то, чтобы переназначить Путина на новый срок. У людей при этом особо не спрашивают, но если придете, замечательно. При этом сгоняются толпы бюджетников, чтобы они обязательно проголосовали, а бюджетников у нас хватает. Поэтому мобилизовали путинский электорат, который традиционно не ходил на выборы, потому что особо не видел смысла в выборах, потому что думал, ну зачем и так выиграет Путин. А мы, к сожалению, нашим бойкотом только помогли им, потому что мы думающих людей увели с участков, а как бы путинский электорат, вот, пожалуйста, продолжил ходить и пришел за шариками, за значками, за билетами на концерт, который мы раздавали всем. Ну, я значки особо не раздавал, но люди брали с радостью, поэтому
это
я не сопротивлялся.
Был и плебисцит о доверии, и самые настоящие выборы, где Путин получил свой процент. Люди проголосовали за такой путь развития, в конце которого России наступает кирдык. Вы помните, когда он мультики показывал с ракетами, как реагировал эта 1000 человек элита?
Уважаемые коллеги,
но вот, также реагировало 80% населения
России. Вот я
прошу России
аплодисментами встретить новое кресло за нашим столом. Смотрите, как у нас вот новый гость заходит. Здравствуйте, Илья Яшин. Мы очень рады вас видеть.
Извините, что я опоздал.
То есть теперь
не
начинаем
хочу
все сначала. Да. Ну теперь уже все. Кто не опоздает,
я, в отличие от Путина, хотя бы извинился.
Это вот, как сказать, Вот я не знаю, как это сказать, когда вот каждый представляет себя Путин, палата номер 6 такая.
Это
все,
точно.
Кто опаздывает, все
это
Путин. Точно. Теперь для вас все сначала. 59,9% явки. Как вы это оцениваете? Внесли ли вы, чувствуете ли вы свой вклад в том, что референдум не до конца референдум?
Не секрет, что администрация президента ставила задачу в рамках концепции 70/70, да, то есть нужна была 70% явка и 70% результат Путина. До 70% явки очевидно. Не дотянули. С результатом Путина, судя по всему, перестарались, потому что делали все для того, чтобы всеми правдами и неправдами людей привести на избирательные участки. Причем не только сторонников Путина, да, но вообще всех. И даже в Москве мы с этим столкнулись, где традиционно стараются все-таки более чистые выборы проводить. Даже вот у нас в Красносельском районе, где я сегодня наблюдал, и мне казалось, честно говоря, они вообще постараются сделать все стерильно, да, даже там не удалось. Во-первых, открыли лишний избирательный участок на трех вокзалах, где голосовали бездомные. Ну, просто бездомных собрали, привели на этот участок, они там по списку все проголосовали. Имеют, разумеется, но раньше такого никогда не было. И, как вы понимаете, никогда и в голову не приходило голосовать бездомным на Казанском вокзале.
Да?
В Москве это знаменитая история, где в роддоме заставляли людей голосовать, составляли списки.
Младенцы.
Да, понимаете, и там люди недоумевали.
Да,
говорят, а если не, мы не проголосуем, что мы рожать нам не дадут, или что ребенка не отдадут? И вот как только я приехал на первый же избирательный участок, ко мне пошла женщина, говорит, слушайте, мне нужна ваша помощь, к моей маме сегодня приходили, я, говорит, не участвую в голосовании, но к моей маме сегодня пришли, ей 88 лет, заставили за что-то там расписаться, я теперь пытаюсь разобраться. То, вроде как то ли работники избирательной комиссии, то ли какие-то мошенники, паспорт не спрашивали, говорит, поэтому мне надо разобраться, помогите мне. Я пригласил председателя избирательной комиссии. Это вот на Большой Спасской у нас в Красносельском районе. И выяснилось, что, оказывается, проголосовала мама, хотя она и сама не в курсе. Ей позвонили, мама говорит, да нет, я не голосовала, но по документам, значит, надомное голосование, к ней пришли, за что-то она там расписалась. Ну, 88 лет женщине, да? То есть были мобилизованы абсолютно все ресурсы для того, чтобы проголосовали вообще все, кого можно заставить, уговорить угрозами, там, кнутом, пряником. И это, конечно, очень любопытный эксперимент в масштабах страны.
И в итоге... Илья, в масштабах Москвы 52%.
И все равно не дотянули. У нас на Красносельском районе, да. По последним данным, надо уточнить, явка ниже на 13%, чем в среднем по стране.
И по Москве. По Москве 52 вообще.
Все, 52.
Нет, у нас, видимо, все-таки ближе.
По стране,
За счет вот этого избирательного участка с бездомными, видимо, все-таки ближе. Ну, нужно уточнить. Но вот на 6 часов я фиксировал, явка была ниже на 13%, чем в среднем по стране.
Уважаемые коллеги, у нас сейчас на связи с нами будет Тимур Олевский из штаба Ксении Собчак. Я напомню, что только что я рассказывала об очень жестком разговоре. Здравствуйте, Тимур. Давайте включать вот штаб. Тимур, здравствуйте. В начале нашего эфира я рассказывала об очень жесткой стычке, которая случилась сегодня между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным. Суть этого разговора, суть дискуссии состояла в том, что Алексей Навальный говорил, что специально были подобраны такие кандидаты, их двое, на самом деле это не только Ксения Собчак, это Григорий Явлинский, которые априори не могут набрать в силу своей уже одна непопулярности, другой упавшей и потерянной популярности, не могут набрать больше, чем 1-2%. Так и случилось. В штабе Ксении Собчак по этому поводу царит разочарование. Или они полны надежд, что в следующие выборы мы подтянемся. Как там на все это реагируют?
Елен, ты знаешь, атмосфера в штабе, просто чтобы было понятно, сейчас такая, как будто бы Ксения Собчак, если не победила в этих выборах, то точно идет на второй тур. Объяснить этот эмоциональный подъем очень трудно, но я вот говорил с коллегами, которые здесь находятся, пытался спросить, а вы чего здесь ждете? Вот посмотри, вот эти люди, я сейчас попрошу нашего оператора повернуть камеру, они ждут еще 2,5 часа следующего пресс-подхода Ксении Собчак, где она объявит, вышла она из 2%. Или не вышло. И они говорят, потому что это рождение новой политики, потому что мы думаем о 21-м годе, и об этом говорят у нее в штабе. Вот можно к этому по-разному относиться, и я просто отмечаю этот, как, наверное, феномен этих выборов и этого штаба, который сейчас здесь совсем не собирается ложиться спать. Ксения Собчак уехала в эфир к Соловьеву, вернется, с Дмитрием Гудковым выйдет на эту сцену, и будет, видимо, какое-то продолжение. Игорь Малашенко попросил его задержаться, собирались уже домой, вы решили не ждать, да, до следующего брифинга?
Решил не ждать.
А вы считаете, что завтра будет о чем вспомнить вот после этой вашей работы? Может, подвести итог?
Я считаю, что уже сегодня есть о чем вспомнить, потому что Собчак изменило политический ландшафт страны на самом-то деле.
В чем? Потому что вот сегодня вы слышали, наверное, ее разговор с Навальным. Был довольно жесткий разговор, они об этом в том числе спорят.
В том, что она говорила на другом языке. В том, что она не боялась говорить о проблемах, о которых говорить, мягко говоря, не принято. В том, что она, в конце концов, была единственной женщиной-кандидатом среди всех мужчин, которые вели себя в большей или меньшей степени по-хамски.
Теперь вопрос. Вы очень взрослый человек, но, может быть, один из самых зрелых людей в этом штабе. И по возрасту, и по опыту. Я знаю, что в штабе Собчак работает много молодежи. В общем, я думаю, что... Это можно сравнить с штабом Алексея Навального, так или иначе. Почему нет ощущения, что это молодежный штаб? Или мне кажется?
Нет ощущения какого?
Что это молодежный штаб.
Интересный вопрос. Мне кажется, что это молодежный штаб. Я могу ошибаться. Ну, может быть, такое впечатление у вас складывается потому, что на самом деле руководила всей компанией сама Ксения Собчак. И поскольку она человек, в общем, подкованный в политических процессах в России, возможно, она заходила глубже в историю, чем этого кто-то ожидал. Может быть, поэтому.
У меня последний вопрос. Я задавал Собчак, я задам его и вам. А вы не думаете, что, несмотря на... все условия, которые были соблюдены или нет, после ее вот этого участия в выборах, кто-нибудь из штаба, извините, сядет в тюрьму? Ну, просто потому, что так принято.
Сделает что?
В тюрьму сядет.
Еще раз.
Ну, будет кто-то наказан, возьмут заложника, отомстят, я не знаю. Может быть такое, или, скорее всего, это конспирология?
Нет, я еще думаю, что это чистая конспирология, потому что... Понимаете, этот штаб был немного партизанский. Это не тот штаб, который вы, наверное, имеете в виду, с железной дисциплиной, где на приказ принято отвечать «есть» и так далее. Здесь было много партизанщины. Поэтому, ну, я не знаю, может, кого-то и назначат крайним за недостаточно высокий результат. Но, честно говоря, я этого не ожидаю, потому что я считаю, вообще-то, эту кампанию большим успехом.
Спасибо большое.
Да, спасибо огромное. Спасибо, да, Тимур, спасибо вам огромное. Конечно, большой успех. Какая может быть тюрьма, Тимур? Что за вопросы? Ну, то есть, конечно, очень замечательный вопрос Игоря Малашенко. Но что же он может вам ответить, если это была приглашенный кандидат для того, чтобы с целью вот такой, такой и такой. Это было нам очевидно с самого начала всем невооруженным глазом. Поэтому едва ли их за это посадят. За то, что они старательно справляли свои работы. Но судя по процентам, но все-таки и судя по процентам явки, может быть, все-таки этот вклад был не так велик штаба Ксении Собчак. Тем не менее, поздравим их. А теперь дискотека, как это называется. Вот придет Дмитрий Гудков. Закончили с этим штабом. Выводы. У нас не так много времени остается. И еще раз с Ильи, потому что цифры Владимира Путина. Тут нам кричат все политологи, что референдум состоялся. Да, явка меньше, но цифры высокие. Выше, чем были.
Ну, это та задача, которая была поставлена администрацией президента перед всеми региональными властями. Ну, вот в какой-то мере они даже немножко перестарались. Теперь важно для них, ключевая задача, этот результат легитимизировать. Вот увидите, сейчас выйдет Элла Панфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, и скажет, что это были самые прозрачные выборы вообще в мировой истории. Ни в одной стране нет таких честных прозрачных выборов. Ей будут вторить говорящие головы на федеральных каналах. А самое главное... И это очень печально, что эти слова, судя по всему, будут повторять кандидаты, которые выступали в роли оппозиции. Мне очень сложно и некомфортно критиковать Ксению Собчак. Она, ну, близкий мне, не чужой человек, нас многое связывает. Но вот самое важное заявление, которое она сделала в ходе этой президентской кампании, прозвучало сегодня, когда она вышла с избирательного участка. Она сказала, выборы стали более честными по сравнению с 2012 годом. Да, там в интернете какие-то есть видео с вбросами, но мы не знаем, фейки это или не фейки. Нарушений немного. Это относительно честные выборы, они стали честнее. И нет оснований сомневаться в том результате, который, собственно, озвучит избирательная комиссия. Судя по всему, в этом и была задумка, когда придумывалась конструкция выборов, когда регистрировались именно эти кандидаты, для того, чтобы все основные участники этой президентской гонки признали результат Путина, легитимизировали его, и это на блюде преподнесли, собственно, стране.
Ну да, мы просто действительно много значения придаем сегодня, цитируя Ксению Собчак, потому что, ну чего стоят эти слова, когда в диалоге, в этом жестком диалоге с Алексеем Навальным все время говорят, я разоблачала коррупцию, я говорила о Ротенбергах, об окружении Путина, разоблачала коррупцию Путина, я смотрела все дебаты, я не помню никаких Ротенбергов, никакого кооператива «Озеро», бог с ней уже. Николай, скажите, пожалуйста, что станет с Приамурской областью, с Приамурьем, которое дало Владимиру Путину всего 67%? Лишат их финансирования или не лишат?
Значит, меня не интересует, что будет с Амурской областью. Меня даже не интересует конспирология. А что там скажет Памфилова? И что там скажет сейчас Песков? Меня интересует нам-то, что делать людям демократических убеждений.
Плакать.
Первое, не плакать. Первое, сделать вывод, что сегодня мы настолько ничтожны и слабы, что никакого значения на политической площадке не имеем. Второе, что никакая антипутинская партия, никакая демократическая оппозиция, которая в лобовую идет на Кремль и на Путина, успехов иметь не будет. Третье, что нам нужно рассчитывать на долгую, и на этом долгом пути первая ступенька – 21 год. И в 21 год, если мы получим фракцию, которая сможет влиять, не валить власть, а влиять на власть, тогда какое-то будущее у нас, как у демократов, и у страны есть.
Ладно, мы смотрим, как они все там голосовали, эти кандидаты, что они там говорили. Мы с вами прощаемся и в следующих эфирах будем обсуждать, собственно говоря, последующие 6 лет,
которые
не будут отличаться от предыдущих. До свидания.
Самое ничего не понятно. Ну, на всякий случай. Что, значит,
патроник вот там.
Любой, что дает право исполнять должность президента.
Вам трудно, наверное, сделать выбор. За себя неудобно.
Что говоришь?
Я рад тут поставить.
Я считаю, что мы должны все голосовать за единого оппозиционного кандидата. Это единственный шанс на перемены.
Слушай, иди сюда, там...
Он военный, похоже, хороший. Не туда, не туда.
Можно было покрупнее и почетче. Ну что делать?
Ну ладно, что делать? Ну, все, да, что это? А талоны на питание? Внизу бесплатно все продают? Раздают там?
Такие КАИБы должны быть по всей стране. Да я опускаю, и больше никто не прикасается к бюллетеню. Вот я. Вот. Все. И уже.
Спасибо. Вы проголосовали.
Наш народ выбирает главу российского государства. Верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили. Мы только формируем его. И выбирают хозяина земли русской. И это не только Россия, но это и верховный правитель всей планеты Земля.